Глава четвертая. Книги и первые конфликты. Природа и люди, не только в школьные, но и в дальнейшие годы юности, занимали в моем духовном обиходе меньшее место, чем книги и мысли. Несмотря на свое деревенское происхождение, я не был чуток к природе. Внимание к ней и понимание ее я развил в себе позже, когда не только детство, но и первая юность остались позади. Люди долго скользили по моему сознанию, как случайные тени. Я смотрел в себя и в книги, в которых искал опять-таки себя или свое будущее. Чтение мое началось с 1887 года, со времени приезда в Яновку Моисея Филипповича, который привез в деревню пачку книг, среди которых были народные произведения Толстого. Вчитываться в книги на первых порах было не только сладостным, но и тяжелым делом. Каждая новая книжка представляла новые препятствия, неизвестные слова, непонятные жизненные отношения, зыбкость, отделяющая реальное от фантастического. Спросить по большей части не у кого было, я терялся, начинал, бросал и начинал снова, сочетая неуверенную радость познания с испугом перед неизвестным. Может быть, ближе всего можно сравнить мое тогдашнее чтение с ездою ночью по степным дорогам. Слышен скрип колес, пересекающиеся голоса, костры у дороги выступают из тьмы. Все как будто знакомо, и в то же время непонятно, что происходит, кто и с чем едет, и даже неясно, куда сам едешь, вперед или назад, и нет никого, кто, подобно дяде Григорию, объяснил бы тебе, это наши чумаки пшеницу везут. В Одессе выбор книг был несравненно более широкий, и было руководство, внимательное и доброжелательное. Я стал читать запоем. На прогулку меня приходилось отрывать. На ходу я переживал прочитанное и спешил к продолжению. По вечерам упрашивал дать мне еще четверть часа, ну хотя бы 5 минут, чтобы закончить главу. Каждый вечер происходили на этой почве небольшие препирательства. Пробуждающаяся жажда видеть, знать, овладеть находила себе выход в этом неутомимом поглощении печатных строк, в этих всегда протянутых детских руках и губах к сосуду словесного вымысла. Все, что в дальнейшем жизнь давала интересного, захватывающего, радостного или скорбного, было уже заключено в переживаниях чтения, как намек, как обещание, как осторожный и легкий набросок карандашом или акварелью. Чтение вслух по вечерам в первые годы моей жизни в Одессе составляло лучшие часы, или вернее получасы, между концом домашних занятий и сном. Читал Моисей Филиппович обыкновенно Пушкина или Некрасова, чаще последнего. Но в положенный час Фанни Соломонна говорила: «Пора тебе, Левушка, спать». Я глядел на нее с мольбою. «Надо, мальчик, спать», — говорил Моисей Филиппович. «Еще 5 минут», — умолял я, и мне давали еще 5 минут. После этого я целовался и уходил с таким чувством, что мог бы еще слушать чтение целую ночь, но засыпал, едва донесши голову до подушки. Гимназистка 8 класса Софья, дальняя родственница, попала в семью Шпенсера на несколько недель, чтобы переждать скарлатину в своей собственной семье. Это была очень способная и начитанная девица, правда, лишенная оригинальности и характера, и скоро увядшая. Я восторгался ею, открывая у нее каждый день все новые и новые знания и качества, и непрерывно чувствуя свое полное ничтожество. Я переписывал для нее программу к экзамену и вообще оказывал ей целый ряд мелких услуг. Зато в послеобеденные часы, когда старшие отдыхали, 8-классница читала со мной вслух, а затем мы стали вместе сочинять истерическую поэму в стихах «Путешествие на Луну». В работе это я все время терял темп. Стоило мне внести какое-нибудь скромное предложение, как старшая сотрудница подхватывала мысль, быстро развивала ее, вносила варианты, легко подбирала рифмы, таща меня за собой на буксире. Когда прошли положенные 6 недель, и Софья возвратилась к себе, я чувствовал себя подросшим. Среди наиболее выдающихся знакомых семьи находился Сергей Иванович Сычевский, старый журналист, романтик и известный на юге знаток и истолкователь Шекспира. Это был даровитый, но спившийся человек. От того, что он сильно пил, его отношение к людям, даже к детям, было отношением виноватости. Он знал Фанни Соломонну с юных лет и называл ее Фанюшкой. Сергей Иванович взлюбил меня крепко с первого разу. Расспросивши, что у нас проходит в школе, старик задал мне тему сравнить поэта-книгопродавец Пушкина и поэта-гражданин Некрасова. Я обомлел. Второго произведения я даже не читал, а главное, я робел перед Сычевским, как перед писателем. Само слово это звучало для меня с недосягаемой высоты. — Мы сейчас все это прочтем, — сказал Сергей Иванович, и тут же стал читать, а читал он прекрасно. — Понял? Ну вот и напиши. Меня усадили в кабинете, дали мне Пушкина и Некрасова, бумаги и чернил. — Да я не могу, — клялся я трагическим шепотом Фанни Соломонне. — Что я тут напишу? — А ты не волнуйся, — отвечала она и гладила меня по голове. — Ты напиши, как понял. Так просто и напиши. У нее была нежная рука и нежный голос. Я немного успокоился, то есть кое-как совладал с напуганным своим самолюбием, и стал писать. Через час примерно меня потребовали к ответу. Я принес большую исписанную страницу и с таким трепетом, которого никогда не знал в училище, вручил ее писателю. Сергей Иванович пробежал несколько строк про себя, потом брызнул из глаз светлыми искрами на меня и воскликнул. — Но вы послушайте только, что он написал. Вот молодчин-то какой! И стал читать вслух. Поэт жил с любимой им природой, каждый звук которой и радостный, и грустный отражался у него в сердце. Сергей Иванович поднял палец вверх. — Ведь как сказал прекрасно, каждый звук, который, слышите, и радостный, и грустный, отражался у поэта в сердце. И так эти слова врезались тогда в мое собственное сердце, что я запомнил их на всю жизнь. За обедом Сергей Иванович много шутил, вспоминал, рассказывал, вдохновляясь рюмочкой. Водка для него была наготове. Время от времени он взглядывал на меня через стол и восклицал: «Да как же это ты так хорошо все изложил! Дай же я тебя поцелую!» И он начинал старательно вытирать салфеткой усы и губы, приподнимался со стула и неверными шагами пускался в обход стола. Я сидел, как под ударом катастрофы, радостной, но катастрофы. «Встань, Левочка, пойди к нему навстречу», — шепотом учил меня Моисей Филиппович. После обеда Сергей Иванович читал на память сатирический «Сон Попова» Алексея Константиновича Толстого. Я с напряжением глядел под седые усы, из-под которых выходили такие забавные слова. Полупьяное состояние писателя нисколько не умаляло в моих глазах его авторитет. Дети обладают большой силой отвлечения. Иногда, перед сумерками, я гулял с Моисеем Филипповичем, и когда он бывал хорошо настроен, мы разговаривали о самых различных вещах. Однажды он излагал мне содержание оперы «Фауст», которую очень любил. Я ловил с жадностью рассказ, мечтая послушать когда-нибудь оперу на сцене. По тону рассказчика я почувствовал, что дело подходит к какому-то щекотливому пункту. Я волновался за рассказчика и боялся, что не узнаю продолжение. Но Моисей Филиппович совладал с собой и продолжал так. Тут у Гретхен родился ребеночек до брака. Когда перевалили через рубеж, обоим нам стало легче, и повесть была благополучно доведена до конца. Я лежал с перевязанным горлом, и мне дали в утешение Диккенса «Оливер Твист». Первая же фраза доктора в родильном доме насчет того, что у женщины нет на руке кольца, поставила меня в тупик. — Что это значит? — спрашивал я Моисея Филипповича. — При чем тут кольцо? — А это, — ответила мне, замявшись, — Когда не венчаны, тогда нет кольца. Я вспомнил Гретхен, и судьба Оливера Твиста развертывалась в моем воображении из кольца, из того кольца, которого не было. Запретный мир человеческих отношений толчками врывался в мое сознание через книги, и многое, уже слышанное в случайной, чаще всего грубой и непристойной форме, теперь через литературу обобщалось и облагораживалось, поднимаясь в какую-то более высокую область. В это время волновала умы недавно появившаяся власть тьмы Толстого. О ней говорили многозначительно, теряясь в суждениях. Победоносцев добился от Александра III недопущения пьесы в театры. Я знал, что Моисей Филиппч и Фанни Соломонна после того, как я уходил спать, читали в соседней комнате драму. Мне чуть слышен был гул голосов. — А мне можно прочитать? — спрашивал я. — Нет, голубчик, тебе еще рановато, — ответили мне с такой категоричностью, что я больше не настаивал. Но я заметил, что новенькая, тоненькая книжка появилась на знакомой мне полке. Пользуясь часами отсутствия старших, я в несколько приемов прочитал толстовскую драму. Она подействовала на меня далеко не так глубоко, как опасались, очевидно, мои воспитатели. Наиболее трагичные места, как удушение ребенка и разговор о хрусте костей, воспринимались не как страшная реальность, а как книжное измышление, как выдумка для сцены, то есть по существу дела не воспринимались вовсе. Во время каникул я натолкнулся на деревенском шкафу под самым потолком среди старых бумаг на привезенную из Елизаветграда старшим братом маленькую книжечку. И, развернув ее, почуял в ней что-то необычное и тайное. Это был судебный отчет по делу об убийстве девочки на почве полового преступления. Я читал книжку, пересыпанную медицинскими и юридическими подробностями, в состоянии тревоги. Точно ночью попал в лес, где наталкиваюсь на полуосвещенные луною призрачные деревья и не нахожу выхода. Но уже очень скоро это впечатление рассеялось. В человеческой психологии, особенно же в детской, есть свои буфера, тормоза, предохранительные клапаны и амортизаторы, большая и хорошо разработанная система, предохраняющая от слишком резких или несвоевременных сотрясений. В театр я первый раз попал, будучи в приготовительном классе. Это было необыкновенно, и этого изобразить невозможно. Меня отправили на украинский спектакль в сопровождении училищного сторожа Григория Холода. Я сидел бледный, как полотно. Это Григорий потом докладывал Фанни Соломонне и мучился радостью, которую не мог вместить. Во время антрактов я не вставал с места, чтобы чего-нибудь, упаси Боже, не упустить. В завершении ставился водевиль «Жилет с тромбоном». Напряжение драмы разрешилось здесь бурным смехом. Я качался на своем месте, запрокидывая голову и снова впивался в сцену. Дома я излагал жильца с тромбоном, прибавляя все новые и новые подробности, чтобы вызвать тот самый смех, который я только что пережил, но я с горечью убеждался, что не достигаю цели. — Да тебе, видно, Назар Стодоле вовсе не понравился? — спросил Моисей Филиппович. Я почувствовал эти слова как внутренний упрек. Я вспомнил страдания Назара и сказал, — нет, это было совсем замечательно. Перед третьим классом я жил недолго под Одессой, на даче у дяди-инженера, и попал на любительский спектакль, где слугу играл ученик нашего училища Кругляков. Это был слабогрудый, веснущатый мальчик с умными глазами, но совсем больной. Я привязался к нему всей душой и умолял его вместе со мной поставить какой-нибудь спектакль. Остановились на скупом рыцаре Пушкина. Мне выпала роль сына, а Кругликову — отца. Я целиком подчинился его руководству и целыми днями заучивал пушкинские строфы. Какое это было сладостное волнение! Но скоро все рушилось, родители запретили Кругликову ставить спектакль из-за его здоровья. Когда занятия начались, он лишь в течение нескольких первых недель являлся в училище. Я каждый раз подстерегал его у выхода, чтобы иметь возможность на обратном пути вести с ним литературные беседы, но вскоре Кругляков совсем исчез. Я узнал, что он болеет, а несколько месяцев спустя пришла весть, что он умер от чахотки. Колдовство театра владело мною несколько лет. Позже я пристрастился к итальянской опере, которой очень гордилась Одесса. В шестом классе я стал ожидавать платный урок только для того, чтобы иметь деньги на театр. В течение нескольких месяцев я был безмолвно влюблен в колоратурное сопрано, которое носило таинственное имя Джузеппины Угетт и казалось мне временно сошедшим с небес на подмостке Одесского театра. Газет мне не полагалось читать, но на этот счет не было очень твердого режима, и постепенно, с несколькими отступлениями, я завоевал себе право чтения газет, главным образом фельетона. В центре интересов одесской прессы стоял театр, главным образом опера, и важнейшие группировки общественного мнения шли, пожалуй, по линии театральных пристрастий. Только в этой области газетам дозволялось проявлять подобие темперамента. В те дни высоко поднялась звезда фельетониста Дорошевича. Он стал в короткое время властителем дум, хотя писал о мелочах и нередко о пустяках. Но он был несомненный талант и дерзкой формой безобидных по существу фельетонов, как бы приоткрывал отдушину из придавленной зеленым вторым Одессы. Я нетерпеливо набрасывался на утреннюю газету, ища подписи Дорошевича. В увлечении его статьями сходились тогда и умеренные либеральные отцы, еще не успевшие стать неумеренными дети. Любовь к слову сопровождала меня с ранних лет, то ослабевая, то нарастая, а вообще несомненно укрепляясь. Писатели, журналисты, артисты оставались для меня самым привлекательным миром, в который доступ открыт только самым избранным. Во втором классе мы затеяли журнал. Я об этом много советовался с Моисеем Филипповичем, который придумал даже и заглавие «Капля». Мысль была такова. Второй класс реального училища Святого Павла вносит свою каплю в океан литературы. Я написал на эту тему стихотворение, исполнявшее обязанности программной статьи. Были стихи и рассказы, по большей части мои же. Один из рисовальщиков украсил обложку сложным орнаментом, кто-то предложил показать каплю Крыжановскому. Эту миссию взял на себя Ю, живший у Крыжановского на квартире. Он выполнил задачу с блеском. Встал со своего места, подошел к кафедре, твердо положил на нее каплю, вежливо поклонился и твердыми шагами вернулся обратно. Все замерли. Крыжановский посмотрел на обложку, погримасничал усами, бровями и бородой и молча стал читать про себя. В классе стояла полная тишина. Только чуть шуршали страницы капли. Потом Крыжановский встал с кафедры и очень проникновенно прочитал мою капельку чистую. — Хорошо? — спросил он. — Хорошо, — ответил довольно дружный хор. — Хорошо-то хорошо, — сказал Крыжановский, — только автор стихосложения не знает. — Ну-ка, знаешь ты, что такое дактиль? — обратился он ко мне, разгадав автора за прозрачным псевдонимом. — Нет, не знаю, — признался я. — Ну, так я расскажу. И, забросив на несколько уроков грамматику и синтаксис, Крыжановский разъяснял второклассникам тайны метрического стихосложения. — А насчет журнала, — сказал он под конец, — лучше пусть это будет не журнал, и океана словесности не надо, а пусть это будет просто тетрадка ваших упражнений. Дело в том, что школьные журналы были запрещены, но вопрос разрешился с другого конца. Мирное течение моих занятий неожиданно прервалось, и я оказался исключен из реального училища Святого Павла. У меня было с детских лет немало конфликтов в жизни, выраставших, как сказал бы юрист, на почве борьбы за попранное право. Этим же мотивом определялись нередко схождения и разрывы с товарищами. Перечислять отдельные эпизоды было бы долго, но были в школе две истории более крупного порядка. Самый большой конфликт разыгрался у меня во втором классе с Бюрнардом, которого называли французом, хотя он был швейцарцем. Немецкий язык в школе до некоторой степени соперничал с русским. Наоборот, с французским языком дело шло туго. Большинство учеников знакомилось с французским языком впервые в школе, а немцам-колонистам он давался особенно туго. Бюрнард вел против немцев жестокую войну. Излюбленной его жертвой был Вакер. Учился последний действительно слабо. Но на этот раз у многих, если не у всех, было такое впечатление, что Бюрнард зря поставил Ваккеру единицу. Бюрнард вообще в этот день свирепствовал, поглощая двойное количество пищеварительных конфет. «Устроим ему концерт», — зашептали школьники, перемигиваясь и подталкивая друг друга локтями. «Я был в их числе не на последнем месте, может быть, даже на первом. Такие концерты устраивались иногда и раньше, особенно в честь учителя рисования, которого не любили за злую глупость. Устроить концерт значило проводить учителя, когда он направляется к выходу, дружным подвыванием, не разжимая губ, чтобы по виду нельзя было определить, кто участвует в хоре. Раз, два провожали так и Бюрнарда, но слегка под сурдинку, так как его боялись. На этот раз набрались, однако, решимости. Едва француз захватил подмышку журнал, как с крайнего фланга начался вой, докатившийся дружной волной до парты у двери. Я со своей стороны делал, что мог. Бюрнард, уже занесший ногу за дверь, быстро повернулся и, вбежав на середину класса, зелено-бледный, стоял лицом к лицу с врагами, меча искры, но не произнося ни слова. Мальчишки за партами приняли как можно более невинный вид, особенно передние, задние копошились в ранцах, точно ничего не произошло. Постояв с полминуты, Бюрнард с таким неистовством повернулся к выходу, что фалды его фрака развивались как паруса. Французы провожал на этот раз единодушный, вдохновенный вой, догонявший его далеко в коридоре. В начале следующего часа в класс прибыли Бюрнард, Шванебах и классный надзиратель Майер, которого в просторечии называли бараном за выпученные глаза, крепкий лоб и тупость. Шванебах произнес некоторое подобие вступительной речи, тщательно обходя подводные рифы русских залогов и падежей. Бюрнард дышал жаждой мести. Майер перебирал выпученными глазами лица школьников, выкликая наиболее шаловливых и приговаривая: «Ты уж, наверное, был при этом». Одни отнекивались, другие молчали. Таким путем оставили в классе без обеда, кого на час, а кого на два, мальчиков 10-15. Остальных отпустили, и в их числе меня, хотя Бюрнард, как мне показалось, и метнул в меня при перекличке испытующий взгляд. Я не сделал ничего, чтобы добиться освобождения, но и не донес на себя. Уходил я из класса скорее с сожалением, так как остаться со всеми казалось веселее. На другое утро, когда я шел в школу, наполовину позабыв о вчерашней истории, у ворот меня встретил одноклассник из группы пострадавших. «Слушай», — сказал он мне, — «тебе будет беда. Вчера Данилов на тебя донес Майеру. Майер вызвал Бюрнарда». Потом пришел директор, допытывались, ты ли был зачинщиком. У меня упало сердце. А тут как раз надзиратель Петр Павлович. Ступайте к директору. То, что надзиратель поджидал меня у порога, и тон, каким он обратился ко мне, не предвещало ничего хорошего. Расспрашивая путь у швейцаров, я прошел в тот неведомый для меня коридор, где помещалась директорская, и остановился у двери. Проходя мимо, директор поглядел на меня значительно и покачал головой. Я стоял ни жив, ни мертв. Директор снова появился из кабинета и бросил только: «Хорошо, хорошо». Я понимал, что на самом деле это нехорошо.